Глава 9. Сколько живут розы? Где еще чувствуешь себя лучше, чем в семейном кругу? Да где угодно. Эрве Базен. 1. Своими извилистыми дорогами, оливковыми рощами и ровными изгородями район Констанц всегда напоминал мне арабески, причудливые джазовые импровизации. Изящные украшения, повторяясь за каждым поворотом, тем не менее выглядели все богаче и как бы перекликались меж собой, сплетаясь в беспечные пасторальные переливы. Дорога Сюкет, где жили мои родители, была обязана своим названием провансальскому слову, обозначающему бугор или в более общем смысле любую возвышенность. Когда-то на этом холме, возвышающемся восточнее Антиба, располагался замок Констанц с прилегающими к нему обширными земельными угодьями. Со временем в замке разместилась клиника, а затем ее отдали под доходный дом. Близлежащие угодья разбили на отдельные земельные участки с виллами. Мой отец с матерью, как и родители Максима, обосновались здесь вскоре после моего рождения, когда современная магистраль представляла собой всего лишь узкую дорожку, пролегающую сквозь густую растительность и практически безлюдную. Помню, например, как мы с братом учились здесь кататься на велосипеде, а местные жители по выходным здесь же играли в шары. Сегодня дорогу расширили, и движение по ней стало довольно плотным. Понятно, ее нельзя было сравнивать с национальным шоссе номер 7, хотя что-то общее между ними, конечно же, было. Подъехав к дому номер 74 по адресу Вилла Виолет, я опустил стекло и погудел, объявляя о своем прибытии. Мне никто не ответил, но через мгновение открылись электрические ворота. Я включил скорость и вырулил на узенькую бетонную подъездную дорожку, которая, петляя, вела к дому моего детства. Верной марке Audi отец оставил свой универсал А4 у самых ворот. Таким образом, он мог ускользнуть из дома никем не замеченный. В этом был весь Ришар де Гале. Я припарковался чуть поодаль, на гравийной площадке рядом с Мерседесом Родстером, принадлежащим, должно быть, матери. Я немного прошелся по солнышку, пытаясь собраться с мыслями и обдумать, чем бы здесь заняться. Ведь до вечера было еще далеко. Дом стоял на вершине холма, и меня всякий раз завораживал открывавшийся отсюда вид. Долговязые пальмы, чистое небо, море и неоглядный горизонт. Ослепленный солнечным светом, я приложил руку козырьком к глазам и, повернув голову, заметил мать. Она стояла под сенью веранды, скрестив руки, и ждала меня. Я не виделся с ней почти 2 года. И пока поднимался я ей навстречу по ступеням лестницы под ее пристальным взором, тоже приглядывался к ней. В ее присутствии я всегда немного робел. И все же с матерью мое детство было безоблачным и счастливым, хотя в пору моей юности и в более зрелом возрасте мы с ней понемногу отдалялись друг от друга. Аннабель де Гале, урожденная Аннабелла Антониоли, обладала холодной красотой. Она принадлежала к числу так называемых хичкоковских блондинок, хотя ей откровенно недоставало яркости Грейс Келли и воображения Эвы Мари Сейнт. При этом чисто физически, с какой стороны ни глянь, она была под стать моему отцу. Она носила брюки современного покроя в комплекте с куртками. Ее белокурые волосы почти целиком обрели серебристый оттенок, хотя пока еще не поседели. С тех пор, как мы виделись последний раз, она немного постарела. Несмотря на то, что мне показалось, ее осанка утратила былое величие, она по-прежнему выглядела лет на 10 моложе своего возраста. «Привет, мама!»
«Здравствуй, Тома!»
Пожалуй, еще никогда ее холодный взгляд не был таким ясным и острым. Я никогда не осмеливался ее обнять. И мне всегда казалось, что она отпрянет от меня. И в этот раз я решил даже не рисковать. «Австриячка!» Так, помнится, ее дразнили в школе, еще в детстве, в Италии. Семейная история Аннабель была непростая. Пожалуй, только этим и можно было оправдать ее холодность. Во время войны моего деда Анджело Антониоли, он был из пьемонтских крестьян, силой загнали в итальянский экспедиционный корпус. С лета 1941 по зиму 43-го 230 тысяч солдат с Апеннинского полуострова развернулись во всю линию Восточного фронта от Одессы до берегов Дона и Сталинграда. Больше половины из них не вернулись домой. В том числе и Анджело, который попал в плен к русским во время Острогожско-Рассашанской наступательной операции. Его отправили в лагерь для военнопленных, и по дороге в ГУЛАГ он отдал Богу душу. Сын солнечной Северной Италии, он замерз насмерть посреди ледяной русской степи, пав жертвой чужой войны. А тут еще, на беду семейства Антониоли, пока он проливал кровь на чужбине, его жена оказалась в интересном положении, что иначе как супружеской неверностью объяснить было невозможно. Моя мать, будучи плодом запретной любви моей бабки и австрийского сезонного работника, родилась в ореоле скандала. В результате столь тонкого хитросплетения судьбы она не только получила своего рода боевое крещение, но и унаследовала редкую силу и бесчувственность. Мне всегда казалось, что по-настоящему ее ничто не трогает и не волнует. Таким образом, она являла собой полную противоположность моей чувствительной натуре.
«Почему ты не сказала, что болеешь?»
Вопрос сорвался с моих губ чуть ли не произвольно.
«А что бы это изменило?»
– удивилась она.
«Просто хотелось бы знать, только и всего».
Еще никогда она не держалась со мной настолько отстраненно. Перебирая детские воспоминания, я понимал, что иногда мы с ней действительно переживали минуты взаимного согласия и сочувствия, особенно когда обсуждали романы и театральные пьесы. И это не было игрой моего уязвленного самолюбия. В семейном фотоальбоме я видел множество фотографий, где я еще совсем маленький, и где она улыбается, явно счастливая тем, что у нее есть сын. А потом все испортилось. Но почему, мне, честно говоря, было непонятно. Сейчас она прекрасно ладила с моими братом и сестрой, а со мной как-то не очень. Может быть, от того, что я казался ей ненормальным, чудаком. Во всяком случае, у меня было что-то такое, чего не было у них.
«Значит, ты был на 50-летии лицея? Стоило ли тратить время на такую ерунду?»
«Просто мне хотелось повидаться со старыми товарищами».
«У тебя никогда не было товарищей, Тома. Твоими единственными друзьями были книги».
Конечно, это была правда. Но в ее словах прозвучали беспощадность и грусть.
«Максим, мой друг».
Мать стояла совершенно неподвижно и глядела на меня, не мигая. В переливчатом солнечном свете она походила на мраморную статую Мадонны, что украшают итальянские церкви.
«Зачем ты вернулся, Тома?»
— продолжала она.
«Ты же не написал ничего нового, и тебе пока нечего рекламировать».
«А ведь ты могла хотя бы сделать вид, что рада мне, нет?»
«Как ты?»
Я вздохнул. Мы опять вышли на круги своя. Старые взаимные обиды снова всплыли наружу. Еще мгновение, и я выложил бы ей всю правду. Признался бы, что убил человека, что тело его замуровано в стене спортивного зала, и что уже в понедельник меня могут упечь за решетку по обвинению в убийстве. В следующий раз, мама, ты увидишь меня под стражей или за стеклянной перегородкой в тюремной комнате для свиданий. Но я ей, конечно, ничего не сказал. Во всяком случае, она не дала мне времени. Не приглашая меня в дом, мать направилась к лестнице, что вела на первый этаж. Похоже, она получила то, что заслужила, равно как и я. Я постоял еще какое-то время на веранде, выстланной крупной керамической плиткой. А потом услышал голоса и подошел к увитому плющом балкону из кованого железа. Отец оживленно спорил с Александром, стариком-садовником, в чьи обязанности входило приглядывать и за бассейном. А бассейн дал течь. Отец думал, что прохудилась ванна бассейна. А Александр, настроенный куда более пессимистически, уверял, что придется перекопать лужайку и проверить трубу.
«Привет, папа!»
Ришар вскинул голову и подал мне знак, как будто мы с ним расстались только вчера. Я приехал домой только ради того, чтобы с ним повидаться. И, помятуя об этом, решил подождать, когда уйдет Александр, а пока отправился на чердак. 2. Впрочем, я оговорился. Чердака как такового в доме не было, зато был громадный подвал, куда можно было проникнуть со двора. Это было глухое, необустроенное подземелье площадью 100 квадратных метров, где царил полный кавардак. В то время как в доме все комнаты были прибраны, вылизаны до блеска и обставлены со вкусом, подвал представлял собой неописуемую свалку, едва освещенную вечно мигающими лампочками. Гнетущее воспоминание о вилле Виолет. Я продирался сквозь весь этот хаос. В передней части подземелья валялись старые велосипеды, самокат и роликовые коньки, которые, должно быть, когда-то принадлежали дружкам моей сестры. Возле ящика для инструментов, наполовину прикрытого брезентом, я наткнулся на свой старенький мопед. Отец, страстно увлекавшийся механикой, не мог пройти мимо и починил мой драндулет. Очистил раму и покрыл ее блестящей краской, заменил обода колес со спицами и шины. Словом, мой Peugeot 103 МВЛ выглядел как новенький и сверкал мириадами блесток. Ришар даже где-то откопал фирменные наклейки Peugeot. Дальше громоздились игрушки, сумки, чемоданы вперемешку с кучей тряпья. Что касается шмоток, на них отец с матерью не экономили. Еще дальше стояли стопки книг, уже прочитанных, но недостаточно ценных с литературной точки зрения, чтобы затеряться на библиотечных стеллажах в гостиной. Тут были детективы и женские романы, которые мать поглощала пачками, а также всякая документальная и не слишком мудренная эссеистика, которая относилась к излюбленному чтиву отца. Если облаченным в кожаные переплеты Сен-Жону Персу и Мальро по праву нашлось место на книжных полках в доме, то Дэну Брауну и 50 оттенкам было уготовано пылиться в подвале и впрямь за кулисами жизни. Я нашел то, зачем пришел, в самом дальнем закутке. На теннисном столе стояли две картонные коробки для переезда, подписанные моим именем, и полные ностальгических воспоминаний. В два захода я перенес коробки наверх и вскрыл, собираясь разобрать их содержимое. Я вывалил на кухонный стол все, что имело прямое или косвенное отношение к событиям 1992 года и могло быть полезно для моего расследования. Бирюзовый рюкзак «Истпак», перепачканный замазкой, папки, набитые конспектами на листах в клеточку, школьные дневники, свидетельствовавшие о том, что их хозяин был примерным и послушным учеником, образцовое поведение на уроках, добросовестный и старательный ученик, неизменно серьезное отношение к учебе, сообразительность. Я перелистал пару запомнившихся мне сочинений. Одно по стихотворению «Спящий в долине» Артюра Рембо, а другое по любви властелина Альбера Каэна. Я даже нашел несколько письменных работ по философии с пометками самого Алексиса Климана, преподававшего у меня в выпускном классе. Замечательные аналитические способности, 14 из 20, проявленные в сочинении на тему «Может ли искусство обходиться без правил?». А другое задание на тему «Можно ли понять страсть?» сопровождалось уже целым программным заявлением, в котором преподаватель меня даже хвалил. Работа превосходная, поскольку, несмотря на некоторую легкость суждений, основана на прекрасном знании понятий и проиллюстрирована примерами, которые свидетельствуют о подлинной литературной и философской культуре. 16 из 20. Среди прочих сокровищ в коробке лежала фотография нашего выпускного класса, а также целая серия музыкальных сборников на аудиокассетах, которые я тщательно подбирал для Винки, и которые по той или иной причине так ей и не передал. Я вскрыл навскидку одну из кассет и перечитал названия когда-то любимых мной звуковых дорожек. В словах и музыке целиком отражался тогдашний Тома де Гале. «Не такой, как другие мальчишки. Странноватый, добрый, равнодушный к веяниям моды, который живет в полной гармонии со своими глубокими переживаниями и слушает Самсона Франсуа, исполняющего Шопена, Жана Ферра, поющего «Глаза Эльзы», Лео Ферре, читающего «Одно лето в аду», а еще «Лунный танец» Вана Моррисона и «Любовь убивает» Фредди Меркьюри, предвестника этого убийственного чувства. Были там и книги. старенькие покетбуки с пожелтевшими страницами, с которыми я не расставался в ту пору. Их названия я перечислял в своих интервью, когда утверждал, что в далекой юности только благодаря книгам понял, что никогда не останусь в одиночестве.
Если бы все было так просто.
Одна из этих книг была не моя. Поэтический сборник Марины Цветаевой, который я взял из комнаты Винки на другой день после убийства.
Винки, мне хочется быть душой бестелесной, чтобы не расставаться с тобой никогда. Любить тебя значит жить. Алексис.
Я не смог сдержать злорадные усмешки. Тогда это посвящение потрясло меня до глубины души. Теперь же я знал, мерзавец украл эти слова у Виктора Гюго из его переписки с актрисой Жюльеттой Дрюэ, вор несчастный.
«Ну что там, а чем ты здесь занимаешься?»
Я оглянулся. В кухню зашел отец с садовыми ножницами в руке. В ту самую минуту, когда я подумал про вора. Три. Отец мой никогда особо не отличался радушием, предпочитал держать дистанцию и был скуп на объятия. Но в этот раз я сам уклонился от него, когда он попытался было меня обнять.
«Как там жизнь в Нью-Йорке? При Трампе-то поди не сладко?»
— спросил он, тщательно моя руки под краном.
«Может, пройдем к тебе в кабинет?»
— предложил я, пропустив его вопрос мимо ушей.
«Я хочу тебе кое-что показать».
Мать ходила где-то рядом, и пока мне не хотелось посвящать ее в наши дела. Ришар вытер руки, ворча по поводу того, что я начал разговор с загадок, и повел меня наверх, в свою нору. Вернее, в большой кабинет-библиотеку, обустроенный под английскую курительную комнату, с диваном Честерфилд, африканскими статуэтками и коллекцией старинных охотничьих ружей. Из двух широких остекленных проемов открывался самый живописный вид во всем доме. Когда мы вошли, я протянул ему мой телефон с выдержкой из Нисматен, где говорилось о том, как была обнаружена сумка с сотней тысяч франков.
Читал эту статью?
Взяв очки, но не надев их, а всего лишь поднеся к глазам, Ришар мельком просмотрел статью и отложил очки в сторону.
«Да уж, странная история».
Скрестив руки, он подошел к одному из окон и кивнул подбородком в сторону пятнистой лужайки вокруг бассейна.
«От этих чертовых азиатских белок совсем спасу нет. Перегрызли всю электропроводку, представляешь?»
Я вернул его к статье.
«Эти деньги спрятали примерно в то время, когда ты еще работал в лицее, так? Возможно. Не знаю».
Проговорил он, поморщившись, но не повернув головы. «Видал? Пришлось даже пальмы срубить, и все из-за красных долгоносиков».
«Не знаешь, кому могла принадлежать та сумка?»
«Какая еще сумка?»
«Ну, та, в которой нашли деньги».
Ришар разозлился.
«А я почем знаю? Да что ты пристал ко мне с этой историей?» «Один журналист сказал мне, что полицейские обнаружили там две пары отпечатков пальцев. И одна принадлежала Винке Роквелл. Помнишь ее?»
При упоминании имени Винки Ришар повернулся ко мне и сел в потрескавшееся кожаное кресло.
«Конечно, это та пропавшая девица. Она еще благоухала, как свежая роза».
Он сощурился, и к моему величайшему удивлению, как истинный преподаватель французской словесности, хоть и бывший, принялся читать из Франсуа де Малерба.
«Но она была из мира, где лучшая имела худшую судьбу. И роза, она жила столько, сколько живут розы. Лишь одно утро».
Выждав мгновение-другое, он вдруг сам перешел в наступление.
«Ты говорил про две пары отпечатков пальцев, так?»
«Полицейские пока не знают, кому принадлежат вторые отпечатки. Они не значатся у них в картотеке. Но я готов дать руку на отсечение, что они твои, папа».
«Только этого не хватало!»
— удивился он. Я сел напротив него и показал ему скриншоты из социальных сетей, которые прислал мне Пьянелли.
«Помнишь ту сумку? Ты еще брал ее с собой, когда мы вдвоем ездили играть в теннис. Ты обожал ее мягкую кожу с зеленоватым налетом на черном фоне».
Ему вновь понадобились очки, чтобы глянуть в мой телефон.
Да здесь ничего не разглядеть на таком крохотном экранчике.
Он взял с журнального столика пульт дистанционного управления, включил телевизор, как будто наш разговор закончился, и принялся перелистывать спортивные каналы. ИКИП, канал Плюс Спорт, Евроспорт, Бэйн задержался ненадолго на ретрансляции велогонки из Италии, затем переключился на полуфинал турнира «Мастерс» в Мадриде, где состязались Надаль и Джокович.
«Как же нам не хватает Федерера!»
Но я вцепился в него мертвой хваткой.
«Взгляни-ка лучше вот сюда. Не волнуйся, это снято крупным планом».
И я протянул ему конверт из крафтовой бумаги. Он извлек оттуда снимки и все просмотрел, следя одним глазом за теннисным матчем. Я думал, уж эти фотографии наверняка выведут его из себя. Но он только покачал головой и, вздохнув, спросил.
«Кто их тебе дал?»
«Неважно. Лучше скажи, что это значит».
«Ты же видел фотографии? Что же тебе непонятно?»
Он прибавил звук, но я вырвал у него пульт и выключил телевизор.
«Думаешь, тебе удастся выкрутиться?»
Он снова вздохнул и полез в карман блейзера за надрезанной сигарой, которую всегда носил с собой.
«Ну хорошо, меня облапошили»,
— сдался он, крутя в пальцах сигару.
«Эта маленькая негодница не давала мне прохода. Она беспрестанно завлекала меня, и я поддался. А потом она вздумала меня шантажировать, и я, дурак, согласился заплатить ей 100 000».
«Как же ты мог?»
«Ты о чем? Ей было 19, и она уже спала со всеми без разбора. Я же не насиловал ее. Она сама прицепилась ко мне».
Я встал и ткнул на него пальцем.
«Ты ведь знал, что мы с ней дружили».
«Думаешь, это что-то меняло?»
— огрызнулся он.
«В таком деле каждый сам за себя. И потом, между нами, ты немного потерял. Винка была подлой стервой. Ее интересовали только деньги».
Не знаю, что больше вызвало у меня отвращение, отцовское высокомерие или злость.
«Ты хоть понимаешь, что говоришь?»
Ришар усмехнулся. Он прекрасно владел собой, ему все было нипочем. Мне даже казалось, что наш разговор отчасти доставляет ему удовольствие. Образ отца, который вновь обрел власть над сыном и заставил его страдать от унижения, явно пришелся ему по душе.
«Ты ведешь себя подло. Ты мне противен!»
Мои оскорбления, наконец, задели его за живое. Вскочив, в свою очередь, со стула, он двинулся на меня и остановился в каких-нибудь 20 сантиметрах.
«Ты плохо знал ее, эту девчонку. Она была нам врагом. Хотела разбить нашу семью».
Он показал на фотографии, разбросанные по столу.
«Представляешь, что бы случилось, наткнись твоя мать или родители учеников вот на это. Ты живешь в романтическом мире литературы, а в реальной жизни все по-другому. Настоящая жизнь — штука жестокая».
Меня так и подмывало дать ему в рожу, чтобы показать, жизнь и впрямь жестокая штука. Только какой в этом был бы прок? К тому же я собирался выудить из него побольше информации.
«Значит, ты отдал те деньги Винке»,
— проговорил я, заставив себя понизить тон.
«И что же было дальше?»
«То, что бывает со всеми шантажистами. Ей захотелось больше, но я не стал играть в поддавки».
Не переставая вертеть в руках сигару, он прищурился, будто силился что-то вспомнить.
«Последний раз она явилась перед рождественскими каникулами и даже принесла результаты теста на беременность, чтобы я стал сговорчивее».
«Выходит, она носила твоего ребенка?»
Он разгорячился.
«Ну, разумеется, нет».
«А ты откуда знаешь?»
«Это не совпадало с ее циклом».
Объяснение звучало неубедительно. Как будто он не имел ни малейшего представления о том, что говорил. Как бы то ни было, Ришар всегда врал без зазрения совести. Но куда хуже было то, что через какое-то время он уже сам искренне верил в свою ложь.
«Если ребенок был не от тебя, тогда от кого?»
Он ответил без запинки.
«Думаю, от того дурачка, который потрахивал ее втихомолку. Ну, как бишь его звали? Того треклятого философа!»
«Алексис Климан».
«Да, точно, Климан».
И тут я спросил его с самым что ни на есть серьезным видом.
«Может, ты знаешь, куда пропала Винка Роквелл?»
«А что я должен знать? Ведь ты не думаешь, что я имею к этому какое-то отношение. Когда она исчезла, я был в Папиете с твоими братом и сестрой».
Довод был железный, и тут я ему верил.
«Как думаешь, почему она не забрала с собой те деньги, 100 тысяч франков, перед тем, как исчезла? Понятия не имею. К тому же мне на это совершенно наплевать.
Отец раскурил сигару, от которой потянуло едким дымом, и снова взял пульт. Он прибавил звук. Джока явно уступал Надалю. Теннисист с Майорки вел 6-2, 5-4 и уже мог безо всякой опаски проиграть в финале. В комнате уже было не продохнуть. Я собрался было на выход, но Ришар, прежде чем дать мне уйти, преподал мне последний жизненный урок.
«Со временем, Тома, ты станешь тверже духом и поймешь, что жизнь — это борьба. Коли ты так любишь литературу, возьми да перечитай Роже Мартена Дюгара, который писал: «Существование в целом есть борьба, а жизнь — это продолжительная победа».